транслирует компания «Ситивизор».
Программа «Выбор ясен». Ясен, ясен,
ясен. 21 час 5 минут в Москве. Всем добрый вечер. Я Марина Королева. Ну и здесь же у нас Евгений Григорьевич Ясин в новой программе. Уже вторая у нас выходит под названием «Выбор ясен». Евгений Григорьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и тема у нас сегодня заявлена как «Россия, Украина. Разойдутся ли пути дорожки?» Мы обязательно будем об этом говорить. Но по традиции мы, в общем, начинаем с последних новостей. И для начала я, наверное, нашим слушателям открою вот небольшой секрет, что Евгений Григорьевич, который приехал тут чуть раньше на программу, сидел, очень внимательно слушал предыдущий эфир, где была, в частности, Мария Гайдар, и очень переживал. Вот, казалось бы, да, где экономика и где выборы в Мосгордуму? Ну, вот правда, ну как это так уж может быть связано? А может быть связано, Евгений Григорьевич?
Ну, связано. Во-первых, я уже неоднократно говорил, в том числе по «Эхо Москвы», что сейчас вопросы подъема экономики решаются не в экономике. Они решаются в области политики, в области права. Значит, если мы добиваемся верховенства права, если мы добиваемся общественного контроля над деятельностью правительства и так далее, то мы создаем условия для нормального функционирования рыночной экономики. Ну, поэтому связь очень тесная.
То есть, если не обеспечиваем выборы, то и не создаем?
Нет, у нас нет тогда контроля. Значит, те люди, которые находятся у власти, они все стараются устроить так, чтобы они могли работать бесконтрольно. Их устраивает простая схема. Есть мой начальник, начальник меня контролирует, имеет право, хочет, так сказать, оставит на работе, хочет выгонит и так далее и тому подобное. Но в остальном я должен быть свободен от всякого рода контроля и так далее. Значит, а общественный контроль, то есть результаты выборов и прозрачность и прочее, это главное условие. Я должен сказать, что то, что мы потеряли по сравнению с 90-ми, сколько бы ни смеялись наши граждане, наши избиратели, что тогда у нас ничего не было, и выборы были не такие, и прочее, прочее. Ну, я не стану спорить. Я только вот в одном месте напомню из своего анонса замечания Хантингтона, который сказал, узнав о выборах наших 1993 года, когда Жириновский победил на выборах, вот, он прокомментировал так: «Россия и в самом деле разорванная страна. Ее народы и элита не определились, стоит ли им присоединиться к Западу или бросить ему вызов». Значит, сегодня мы находимся опять в этой ситуации, в том числе в связи с событиями в Украине, мы находимся в такой ситуации, когда ясно, что мы не решили. То есть мы будем как бы присоединяться к Западу, то есть к западной культуре, то есть к рыночной экономике и демократии, или мы не будем. И вот этот вопрос как-то решается, в том числе на этих выборах местных. Причем мое личное убеждение такое, что сейчас самое главное у нас – это местные выборы. Обращаю ваше внимание, я сторонник того, чтобы в России не было революций, чтобы все необходимые перемены происходили постепенно и при неком консенсусе, при некотором согласии, которое есть в обществе. Вот, значит, если мы идем таким путем, это будет долго, это не понравится очень большому количеству моих сограждан, которые любят либо врезать по морде по одному поводу, либо врезать, и таким образом решить вопрос. Но вопрос таким образом не решается.
То есть, получается, что вот вы говорите там о выборах вот местных, например.
Да. А
получается, что выборы в Мосгордуму, к примеру, они чуть ли не важнее, чем, например, выборы в Государственную Думу?
Нет, я обобщу это дело иначе. На муниципальные выборы в Соединенных Штатах приходит 80-90% избирателей. На выборы в Конгресс приходит гораздо меньше.
То есть они считают, почему? Что это связано с их непосредственной жизнью,
да? Для них местные выборы важнее, чем выборы в государстве, в Конгрессе и так далее. Значит, а у нас наоборот.
Скажите, почему наоборот? Интересно.
Наоборот, потому что всегда было убеждение у народа, поддерживаемое властями, о том, что главные вопросы решаются наверху, в Москве. Если они касаются Москвы, то Москва получит нужные указания из Кремля. И все. И, значит, все равно там паны, господа разберутся, как им между собой договориться, а нас слушать не будут. Так было всегда. Не забывайте, что в 1861 году 90% россиян были крепостными. Ну, это как бы о чём-то...
Послушайте, ну, полтора века прошло. Ну, сколько времени это прошло с тех пор?
Я считаю, что это много. Из этих полутора веков вычти 74 года советской власти.
Когда это было фактически советское крепостное.
Да. Понимаешь, это ситуация такая довольно странная. Ну, вот хочу закончить пассаж и сказать, что я помогал Маше Гайдар. Я считаю, что она очень достойна того, чтобы начинать свою карьеру, причем политическую карьеру, прежде всего в местном самоуправлении, потому что главные вопросы, которые предстоит решать при постепенном развитии российской демократии, это местное самоуправление. Вот я ходил во время ее избирательной кампании на Патриаршие пруды, сидел там, беседовал с людьми, которые должны были расписаться, агитировал и так далее, болею за нее. И моя дочка тоже ходила. Только мы в разные дни ходили. Я в субботу, она в воскресенье. Но я как бы не удивлен результатами, что в конце концов ее вытянули. Но ее вытянули, обратите внимание.
Ну, смотрите, формальные показатели. Да проверили подписи.
Ну, не надо. Нет, не это, пожалуйста, обратись к этому нашему великому актеру, который составляет противную сторону в компании Маши Гайдар. Значит, я просто хочу сказать, что есть апробированный способ, как отметить сильнейших. Потому что тогда, когда вы их не допускаете к выборам, по каким-то причинам, которые зависят от вас, больше найти там этих грязных мест, меньше и так далее, вы тем самым показываете, что самое главное их не допустить до выборов. Потому что если Маша придет и будет избираться, так она же не упаси Господь, может выиграть. Может
хорошо
пройти.
Вот вас Дмитрий спрашивает по СМС, а чего так боятся чиновники, не допуская независимых кандидатов до выборов? Ну, что все такого... Может. Ну, вот смотрите, Маша Гайдар там, Ольга Романова. Ну, послушайте, ну, что будет такого, если они будут депутатами Мосгордумы? Что может произойти? Революция? Ну, нет же.
Ну, в том-то и дело, что нет. Но уже сложилась некая традиция в бюрократическом аппарате. Они должны после выборов доложить начальству благополучие. Приятный результат. И самый лучший способ это взять и фальсифицировать, сделать так, чтобы стоящие кандидаты, опасные, но не в том смысле опасные, а просто дельные, думающие о том, что они могут предлагать что-то дельное, даже вопреки мнению какого-то начальника. Лучше его не допустить. Поэтому, когда я узнал, что Маша не допускается к выборам, или Ольга Романова, то у меня как раз сложилось такое впечатление. Их отметили. Ребята, вам говорят, за кого надо голосовать. В следующий раз, когда будет стоять вопрос о выборах в Госдуму, я советую Маше выдвигаться, Ольге советую выдвигаться и стараться как-то эту послевыборную кампанию тоже с толком провести. Потому что, вы поймите, можно по-разному смотреть на эти процессы. Я считаю, что с точки зрения будущего нашей страны, та политика, которую проводит сейчас вся эта кампания, которая проводит выборы, она... неправильная, она ошибочная, она наносит прямой ущерб президенту. Я уже позволю себе даже обратиться к этому обстоятельству, потому что ясно, что ни ему, ни его ближайшему окружению Маша Гайдар или Ольга Романова не мешают. Напротив, если там будет лучше идти работа в местных советах, и я знаю, как работала Маша в городе Кирове, когда она занималась социальной сферой.
Но она была, правда, не депутатом, да? Она все-таки
была. Она была не депутатом, она была заместителем председателя правительства, местного.
Ну вот нам, смотрите, с вами Арсений только поправляет нас немножко. Видимо, он все-таки прав, что Мосгордума – это не местное самоуправление, это государственная власть субъекта федерации. Ну да, Москва, субъект
федерации. Ну да, но там принимают такие законы, которые потом позволяют любую организацию превратить в иностранного агента или еще что-нибудь такое. И это влияет на, так сказать, того,
это
что
законы,
происходит.
По которым будет жить, да, в том числе и Москва, да?
Да.
И вот еще Наталья тут говорит, ну, она просто не спрашивает, она констатирует, в системе должен быть только свой человек. Ну, вот вы, кстати, были человеком системы, вы же работали в правительстве. Вот скажите, это правда так? Система, она отторгает чужих? Как это происходит?
Ну, какая система? Я был членом правительства во время, самое свободное время в истории России. Что бы вы ни говорили, там, ну, возьмите выборы 93-го года, когда только что победивший Ельцин еле-еле протаскивает партию «Выбор России» в Думу, а Жириновский набирает 22% голосов. Так это, понимаете, из этого надо делать уроки, извлекать уроки. Вот, и с моей точки зрения, мы этот период, он прошел так, что мы уроки не извлекли. И, значит, по существу, значит, система контроля за выборами, хорошо известная еще с советских времен, стала восстанавливаться. Я не скажу, что первым был там Путин или кто, неважно. Важно то, что она восстановлена. А теперь, хоть, как бы там ни было, я лично глубоко убежден, если мы хотим видеть подъем экономики, причем подъем экономики тогда, когда, предположим, будут падать цены на нефть или еще какие-то неприятные такие вещи, то мы для этого должны иметь свободные выборы. По крайней мере, какую-то достижимую результат в этом вопросе. И я бы не сказал так, что местные выборы в этом отношении как бы хуже, чем Государственная Дума или там другие выборы. Поэтому это серьезный вопрос, и мы должны понимать.
Евгений Ясин в программе «Выбор ясен». И еще один вопрос на актуальную тему, потому что здесь приходят, соответственно, СМСки по этому поводу. Вы знаете, наверное, сегодня Владимир Путин проводил заседание Совета Безопасности России. Очень ждали этого заседания, боялись каких-то страшных заявлений. Ну, вроде бы ничего такого страшного не произошло. Но вот в том, что касается экономики, там Путин сказал, что Россия предпримет дополнительные шаги по снижению зависимости национальной экономики и финансов от неблагоприятных внешних факторов. Причем не только имеется в виду нестабильность на глобальных рынках, но и возможные политические риски. Конец цитаты. Вот что бы это такое могло быть? Дополнительные шаги по снижению зависимости национальной экономики от неблагоприятных внешних факторов. Что имеет в виду президент?
Ну, я как бы догадываюсь. Я не знаю, что имел в виду Владимир Владимирович, но у меня такое впечатление, что речь идет относительно санкций, которые в последнее время выдвинуты, ну, как бы введены в оборот для того, чтобы ограничить возможности России развивать свою экономику и, ну, иметь военные амбиции или угрозы осуществлять по отношению к другим странам. Значит, нужно при этом, чтобы сократить потери от подобных акций, сделать так, чтобы мы имели максимальные объемы производства нужной продукции внутри страны. Значит, мы должны создать барьеры на пути импорта, который, так сказать, создает конкуренцию российским продуктам. Мы должны постараться сделать так, чтобы мы больше экспортировали. Ну, короче, это в целом...
Это реально вообще? По нынешним нашим временам?
Я так могу сказать.
И по нашей экономике?
Я наблюдаю за нашей экономикой в течение уже довольно длительного времени. И я могу сказать, что лучшие указания, чем те, которые дает свободный рынок, мы не получаем. Всякий раз, когда вы начинаете что-то придумывать, вот это ограничить, такие тарифы поднять, такие тарифы опустить и так далее и тому подобное, кажется, что государство проявляет волю, проявляет силу и так далее. Но между тем, еще Адам Смит доказал, что лучшим инструментом регулирования является рынок. Если у вас свободный рынок, открытый, он будет подсказывать, значит, как двигаться, в каком направлении. Например, на каких-то товарах должна специализироваться Россия для того, чтобы занимать видное положение в мировой экономике. Только ли на нефти и газе, или, может быть, еще на пшенице или ржи, я не знаю. Но, значит, это подсказывает рынок. Будьте любезны следить за этим. Они и следят на самом деле. Но когда возникают какие-то угрозы, которые носят не экономический характер, то тогда у чиновников, у политических деятелей появляется желание установить такие барьеры, которые бы снимали возможные мыслимые угрозы. Значит, я могу дать гарантии, что те угрозы, которые действительно есть, они не угадают, а те, которые они вывинут, они, эти угрозы и борьба с ними будет приводить к потерям. Потому что те компании, которые остаются, так сказать, владельцами или там господами на рынках, после того, как убрали конкурентов, они будут только хуже работать. И все.
Вот вы говорите, я наблюдаю, а вот наш слушатель спрашивает тут по интернету, а как реагирует экономика и рынки на последние санкции? Вообще есть какая-то реакция, вы ее замечаете?
Ну, если вы посмотрите, скажем, на динамику ценных бумаг или стоимости российской валюты, вы увидите, что там ничего такого не происходит. Вообще, у меня такое впечатление,
что... То есть реакции как бы и нет?
Как бы и нет. И это на самом деле не так, потому что это и есть реакция, это, так сказать, настороженное внимание бизнеса ко всему, что происходит на рынках. Они не хотят терять ничего, но они, так сказать, уже на самом деле, по-моему, и работают примерно наполовину силы, которые на сегодняшний день бизнес у нас имеет. Поэтому это будущее покажет.
Но то есть продолжаем наблюдать.
Считаю, да, но я считаю, что уже есть опыт большой, я бы сказал, это примерно 250-летний опыт Европы в разных странах. Посмотрите, как будут складываться события. Ну, после 20 века, когда все как бы возможности регулирования или контроля за экономикой были применены, особого успеха мы в мире не наблюдали. Рынок, да, создает более сильные стимулы, создает более благоприятные условия для развития стран. А уж те, которые только стали рыночными, ну, они должны как и учиться, им надо, так сказать, осваивать уроки.
Евгений Ясин в программе «Выбор ясен». И вот мы постепенно подходим к нашей сегодняшней теме, которая на самом деле тоже, в общем, тема актуальная. Нельзя сказать, что это какая-то отвлеченная тема и отвлеченный вопрос. Россия и Украина, разойдутся ли пути дорожки? Так вот мы сегодня обозначили эту тему. Я просто напомню, Евгений Григорьевич, для наших слушателей, что у них есть такие способы связаться с нами и прислать нам вопросы. В Твиттере есть аккаунт «Вызван». И для ваших смс-ок тоже есть телефон +7 985 970 45 45. Ну, кое-какие вопросы по этой теме пришли по интернету, так что вот постепенно будем на них отвечать. Ну, вот могу сразу вам сказать, что несколько вопросов формулируются почти одинаково. Евгений Григорьевич, мы потеряли Украину навсегда?
Ну, я так не думаю. Я считаю, что русские и украинцы – это самые близкие по культуре народы. И вот в книге Хантингтона, я цитирую здесь его книгу «Столкновение цивилизаций», значит, там отмечается, что обычно связи по культуре самые тесные, но они не на виду. Но в то же время, если мы берем, или он приводит там своего оппонента, тот говорит, что наоборот, вот можно с большой вероятностью ожидать, что Россия и Украина, так сказать, будут иметь серьезные проблемы во взаимоотношениях. Почему? потому что этот человек, Майнсхаммер, он, значит, предполагает, что, во-первых, каждая страна действует как государство с единоличным управлением, и, значит, она выбирает только те решения, которые именно для этого целого, ну, представляются наиболее важными. Влияние культуры, влияние общих привычек, общих нравов и так далее здесь не играет существенной роли. Но, значит, тем не менее, когда вы смотрите на то, на те события, которые происходят, да, в острые моменты случается, что прорываются неприятности, они могут наложить долговременные следы, которые будут сказываться и наносить ущерб народам, которые вступили в эту конфронтацию.
Евгений Григорьевич, я только хочу пояснить для наших слушателей, что вот Сэмюэль Хантингтон, на которого вы сегодня ссылаетесь, автор книги «Столкновение цивилизаций», да, как я понимаю, это был один из самых популярных геополитических трактатов.
Да.
И вроде бы эта книга даже возникла всего лишь навсего из статьи в журнале Foreign Affairs. Да?
Да.
И она описывает политическую реальность наших дней, дает прогноз глобального развития вот, да, всего мира.
Да.
Кстати, насколько, вот как вам кажется, оправдываются прогнозы? Я книгу не читала, в отличие от вас,
ну,
поэтому
вот вы
сказать
понимаете,
не могу.
Я же нарочно прочитал в самом начале моего выступления то, что Хантингтон сделал в своей книжке. Он за 6 месяцев 93-го года, а книжка выходила, готовилась в 93-м году, в 96-м она вышла, и скоро Хантинга не стало. Но вот он перечисляет решения разных правительств, которые свидетельствуют о том, что после того, как убрали вот эти политические жесткие отношения, например, наводившиеся господством двух сверхдержав, значит, сразу стали прорубаться влияние родства или противоположности в культуре. Китай старался как бы содействовать своим союзникам, а, скажем, Соединенные Штаты Америки своим, и, значит, для этих людей очень интересным были результаты того, что происходит в России. Выборы 93-го года, победа Жириновского, и вот его замечание Хантингтона. Россия и в самом деле разорванная страна. Ее народы и элита не определились, стоит ли им присоединиться к Западу или бросить ему вызов. А предсказание другого ученого, вот этого Майнсхаммера, оно, значит, сводилось к тому, что Украина – это две половины. Одна половина, там живут униаты, то есть это католики, то есть православные, соединенные с католицизмом, и в другой части Украины живут православные, такие же, как в России. И что между ними есть цивилизационный раскол, разлом. И этот разлом, он рано или поздно обязательно скажется. Ну, я считаю, что на самом деле предсказание Хантингтона оказалось очень таким интересным, близким к истине. Это же 1993 год.
Да, вот я смотрю цитаты, это поразительно просто.
Да, и, значит, и этот его, его оппонент, он тоже близок к истине, потому что мы наблюдаем эту картину. Другое дело, что сами данные, на которых они основывались, они исходят из того, что это где-то половинки, где-то сравнимое большинство. Но это не так, потому что униатов или так, приверженцам чистого католицизма на Украине очень мало, все в Западной Украине. А, значит, в основном это православное население, такое же, как и русские. Но есть другое дело, что есть, кроме этого, еще и, так сказать, культурные настроения и ощущение стремления к тому, чтобы была большая свобода и демократия для избирателей, для народа и так далее. И это на Украине гораздо сильнее выражены, чем у нас. Если говорить более точно, скажем, в начале 90-х это было сильнее у нас. А теперь вот мы наблюдаем не просто этих башибузуков в Киеве, которые там все бандеровцы, еще жидобандеровцы. Там мало ли что можно придумать. Вот. Но это люди, которые, кроме всего прочего, хотят, чтобы на Украине, в Украине было, наконец, правительство, подвергаемое общественному контролю, и чтобы в Украине развивалась демократия.
Ну, нам вот вопрос в том, насколько разойдутся наши пути, если уже не разошлись, и мы продолжим этот разговор с Евгением Ясиным буквально через несколько минут, а сейчас новости на Эхе.
При Людовиках. Программа «Выбор ясен». Ясен. Ясен.
Ясен. 21 час 35 минут в Москве. Мы продолжаем. Марина Королева, Евгений Григорьевич Ясин. Здесь в студии «Россия и Украина. Разойдутся ли пути дорожки?» +7 985 970 45 45. В Твиттере аккаунт «Вызван». Это для ваших вопросов Евгению Ясину. Да, вот я здесь и в перерыве тоже продолжала смотреть вот эти цитаты. Давайте еще, кто не слышал, назовем. Это Сэмюэл Хантингтон, ученый, да, и автор книги, как это у нас называется, «Столкновение цивилизаций».
Пожалуйста, если будете искать в издании нашем 2005 года, 47-я страница.
47-я страница. Да, и второй ученый Джон Мирсхаймер, на вот которого вы тоже ссылаетесь, поразительно, они действительно фактически предсказали вот то, что сейчас происходит между Россией и Украиной. Только, как я понимаю, Мирсхаймер, он предполагал, что, может быть, и обойдется, да, что вот войны-то не будет, что, может, не случится.
Это не вот как раз это интересно, потому что совершенно очевидно, что культуры нас сближают. И представить себе украинцев и русских как воюющих, как воюющие стороны, невозможно. Ну, я не знаю, как...
Но еще год назад мы не могли этого себе вообразить.
Я одессит, понимаете? Я всегда был против украинского национализма, это правда. Но для меня всегда взаимоотношения между украинцами и русскими были как отношения братьев. Тут никаких вопросов. Но Мирсхаймер, он подходит так, что, ну, расходятся интересы. Украина хочет добиваться того, или часть населения Украины вместе с Западом хотят добиваться того, чтобы Украина вошла в Запад и оторвалась от России по культуре. По культуре это значит по образу жизни. Это очень существенный момент, из которого потом проистекает и принятие решений политическими лидерами, и экономистами, бизнесом и так далее и тому подобное. А Мирсхаймер, он подходит так. Обязательно столкнутся. Вот если эти самые православные, такие настоящие православные русского типа за одно, униаты за другое, если они между собой будут спорить и могут довести дело до войны, Россия, естественно, будет за православных. Это Восток, а Запад будет, естественно, за униатов, или это называйте иначе, то очень вероятно война и сдерживающее влияние культуры, ну, может быть, намного слабее. Вот, так сказать, в чем как
ну,
бы
да,
противоречие
вот я смотрю
между...
цитату, то есть они могут сосуществовать в гармонии, говорил Мирсхаймер, но это будет весьма необычным развитием ситуации.
Ну вот, необычным развитием ситуации. Я бы год назад, если бы мне кто-то сказал, я бы сказал, ну, извините, вот ваш Мирсхаймер недоумок, он что-то там не додумал.
А ведь это было не просто какое-то умозрительное заключение, это был некий статистический прогноз.
Совершенно
не знаю, как
верно.
Это возможно сделать,
раньше,
кстати.
Раньше анализировали действия людей, которые, или государств, которые, так сказать, интересы которых сталкивались. Государственные интересы были очень важным аргументом. И когда, скажем, Россия вступила в Первую мировую войну против Германии, и это учитывая то, что семья Романовых в последних изданиях в основном, ну, состояла из, так сказать, потомков немецких князей и императорской семьи и так далее, как это могло быть? Но, видите, значит, интересы, они оказывались важнее, и у России тогда была уверенность, что они вышли, мы вышли из кризиса, который мы переживали во время Крымской войны, потом во время Японской войны, мы теперь можем взять верх, тем более вместе, выступая вместе с Францией, Англией, Сербией и так далее. Ну, а вышло наоборот. Не так, как думали все представители властей. И мы вступили, как говорится, в новую эпоху с другими надеждами. На то, что вообще никакие государственные противоречия вообще не решаются на каких-то других основах, чем идеология и политика. Ну вот.
Смотрите, вот здесь Виталий нам пишет, то есть получается, Украина захотела пойти в Европу, забыла спросить разрешение у России и получила войну. Так что ли получается? То есть захотела изменить образ жизни, говоря вот вашими словами, да?
Ну не вся. Не вся Украина. А все-таки есть же, мало того, что там есть Донецк и Луганск, еще есть им значительная доля населения в других областях. И в Харьковской области, и в Одесской области, и в Николаевской, и так далее. И там люди, так сказать, они много людей, которые придерживаются такого взгляда, что Россия, Украина и Россия должны дружить между собой. И, значит, было бы смешно, так сказать, это доказывать там какое-то время назад. Но получилось так, что повернулись события, и я бы сказал так, что доля людей или как бы возможности людей, которые там в Украине выступали за развитие демократии, за смену власти, коррупционеров и так далее и тому подобное, но они, в конце концов, были объединены с теми, кто добивался, прежде всего, национальной идентичности, то есть националисты. Вот я только что в последних известиях, у нас был разговор о Тягнибоке, его предложение не пускать в Украину русских певцов эстрады, и чтобы они не портили нам настроение и так далее. Это очень похоже на многие заявления у нас. Но зато я бы обратил внимание на то, что сейчас как бы многие люди, которые представляют демократические взгляды, они у нас думают, что сейчас население Украины объединилось, потому что они все за, ну, они в большей степени склоняются к демократии, чем мы. Но я просто хочу напомнить на то, что и в России есть достаточное количество людей, которые являются сторонниками демократии, и при ну, малейших шагах в эту сторону они бы поддерживали.
Достаточные ли на самом деле?
Достаточно. Я могу сказать о результатах социологических опросов многолетних, которые показывают, что устойчивое меньшинство такого либерально-демократического, не Жириновского склада, это примерно 17-20% населения.
17-20%?
Ну да, это немало. Но если вы начнете считать, кто против и так далее, вы просто учтите, что значительная часть населения не имеет никаких взглядов и не хочет их особенно высказывать. Они еще не являются гражданами. Обратите внимание на то, что сказал Владимир Владимирович в своей последней речи. Нам нужно гражданское общество. Ну, елки зеленые.
Хочется зааплодировать, правда же?
Да. Хочется цитировать. Давайте, ребята, покажем, что мы можем.
Смотрите, вот Таня тут еще пишет по поводу Украины. Получается, Украине важнее независимость от нас любой ценой, даже ценой экономики.
А что, вы хотите, чтобы она хотела обязательно оказаться под руководством Владимира Владимировича?
Но экономика, это же важно. Вот действительно, смотрите, сейчас будут проблемы с товарами, там проблемы с торговые проблемы с Россией, наконец, да? А нефть, а газ, а вот это все, и как с этим?
Дорогие мои, значит, если вы мне скажете, правильной ли была политика Ющенко и Тимошенко, вот, предыдущий обмен во власти Украины, то я скажу, что они были очень далеко от умных решений. И лично я считаю, что как бы ни складывались отношения, Украина обязана считаться с тем, что великая держава Россия, которая не всегда руководствуется разумными мотивами своей политики, она будет иметь определенные виды на взаимоотношения с Украиной. И поэтому я бы на месте украинских руководителей, я бы добивался у себя демократии, добивался бы у себя улучшения работы экономики, но в отношениях с Россией я старался бы находить какие-то разумные ходы, так, чтобы не было ощущения, что Россия обязательно должна быть против. Нет. Вот это вот бесконечная истерика. Давайте мы войдем в этот самый Европейский Союз и немедленно, и так далее. У меня вызывает вас сомнение, так сказать, насколько это грамотно. Мне кажется, с политической точки зрения украинцы, так же, как и русские, должны всегда помнить, что это самые близкие народы. Ну, еще белорусы, но это вся бывшая Киевская Русь. Куда она? Она сохранилась.
То есть вы считаете, что поход Украины в Европу, он нецелесообразен, ну вот, а экономически?
Вот экономически вы рассуждаете. Вы политики. Понимаете, мы же говорим сейчас не об избирателях, это политики. Политики, которые получили доверие народа, они должны понять. Мы во взаимоотношениях с Россией не можем идти дальше таких-то и таких-то шагов. То есть мы должны сохранять большой товарооборот, мы должны стараться, чтобы в Украине и в России были смежные отрасли, которые между собой сотрудничают. Но, с другой стороны, мы будем делать и те шаги, которые не будут возражать, не будут вызывать возражения России в части продвижения рыночной экономики, демократии и так далее и тому подобное. Без ненужных демонстраций. Ну, понимаете, вот все сейчас говорят, будет столкновение. Ну, а может быть, все-таки вспомним о близости культуры? Может, вспомним об общих истоках? Когда я думаю, что это все очень важно.
Вот смотрите,
я обращаюсь не только к русским. Я и к украинцам обращаюсь. Тоже подумайте, когда там не хотите принимать этого самого нашего... кого мне там мы не хотим принимать? Они
кого не хотят. Мы не хотим принимать? Евгений Григорьевич?
Да.
Или они? Вы имеете в виду...
Ну, наших певцов.
Певцов? Да, да, понятно. Хотя, казалось бы, опять-таки, где культура и где экономика? Вот мы сейчас с вами говорим о том, что экономики двух стран могут разойтись, и что, чем это грозит. Вот я опять-таки смотрю цитируемого вами Мерсхаймера, ученого, да, который говорит о том, что Украине лучше было иметь ядерное оружие. Потому что он говорил о возможности войны между Украиной и Россией. Да. Потому что цивилизационный подход предполагает сотрудничество между Украиной и Россией и побуждает Украину, с другой стороны, отказаться от ядерного оружия. А Россия должна оказывать Украине значительную экономическую помощь и предпринимать другие меры для сохранения единства и независимости Украины и выделять аж средства на планирование непредвиденных затрат при возможном распаде Украины. Ничего себе, ну просто поразительно.
Ну вот, да, видите, он как бы, к сожалению, иной раз выглядит человеком, который очень... хорошо, так сказать, предсказывает. Но я хочу обратить внимание на то обстоятельство, что когда были переговоры в Беловежской пуще, я не знаю, всем ли это известно, но у Ельцина было предложение, адресованное к украинскому президенту, о том, что давайте решим вопрос относительно Крыма. Ведь мы же, это, он отошел к Украине по предложениям Хрущева, которые непонятно чем
это, я думаю, знают сейчас почти все. Вот то, о чем вы рассказываете, наверняка нет.
Да. Так что сказал ему украинский президент?
И что?
Он сказал так: хорошо, мы согласны, но тогда мы снимаем свою подпись под соглашением о передаче атомного оружия всеми странами на территории бывшего Советского Союза России. И то есть тогда мы себе оставляем это ядерное оружие прямо по Мерцхаймеру. Это не было публично сказано. Но тогда Ельцин вернулся к тому, что все-таки тогда надо было принимать решение, которое позволило бы отодвинуть Горбачева от власти, приступить к реформам в масштабах России и так далее. Он сказал: ладно, пока...
То есть Крым разменяли на ядерное оружие?
Ну тогда. Да. И вот это нужно иметь в виду. Все нужно иметь в виду. Когда мы начинаем обсуждать такие вопросы, мы делаем вид, что мы, если сосредоточимся только на определенных вещах, на близости культур, тогда украинцы должны все делать, как хочет Россия. Нет. Значит, или мы по-другому, мы исходим из того, что близость культуры сама все решит, и там не нужно никаких дискуссий, никаких соглашений и так далее. Нужно. Нужно, потому что мы сталкиваемся с очень важным моментом. Я бы просил бы обратить на это внимание. Россия сейчас выглядит страной, которая намного выше в хозяйственном отношении, чем Украина. Значит, мы также наблюдаем и такую картину, что экономика в России сталкивается с нарастающими трудностями. Экономика в Украине... Все уверены, что они вообще несчастные.
Ну да.
И завтра развалятся. Это примерно похоже на истину, потому что объем валового внутреннего продукта сейчас в Украине составляет примерно 67% от уровня 1990 года.
Ничего себе.
Ничего себе, да. Но, между прочим, второе место в мире по экспорту зерновых занимает Украина. А Россия занимает третье место.
И на первом кто?
Соединенные Штаты Америки. Угу. Значит, мы должны посмотреть и на другие показатели, в особенности в производстве молока. Это в основном такой более аграрный уклон и уклон по переработке таких сельскохозяйственных пищевых продуктов. Но у России, то есть у Украины, довольно приличные позиции. И если вы сейчас констатируете высокие потери в производстве ВВП, то вы не забывайте, что это в основном потери от снижения производства на гигантских заводах, которые делали много продукции, которая сейчас, может быть, не нужна. А расцвет касается областей, которые создают продукты, которые имеют сбыт во многих частях мира. А если у вас пониже тот самый валютный курс, более дешевая валюта, вы имеете преимущество. Поэтому я бы не стал так однозначно говорить, Украина никуда не годится.
А Евгений Григорьевич, а вот такой вопрос. Мы как-то привыкли думать, что Украина зависит от России, крепко с ней связана, но как-то мы редко говорим о том, а вот мы в чем-то зависим от Украины? Есть какая-то область, где мы зависим от Украины? Или такого попросту нет? То есть это однозначная зависимость в одну сторону?
Нет, я боюсь, утверждать, полностью, потому что если мы можем заменить продукцию, которую сегодня Украина экспортирует в Россию, за счет увеличения собственного производства, может показаться нам, что это даже выгодно. Но это я не знаю. Высокий обмен товарами в естественных направлениях, он важен, потому что мы получаем и ориентиры для эффективного развития своей экономики. Поэтому я бы не отказывался от того, что временами, во-первых, предоставлять свободу рыночным отношениям, а во-вторых, время от времени извлекать из уроки из того, что мы наблюдаем. Там нет таких указаний, что вот мы намного сильнее. Но я хочу сказать другое. Когда вы сейчас смотрите на динамику российской политики, то вы обратите внимание на укрепление роли государства, на усиление политических моментов и так далее.
Вертикаль.
А Украина как-то вытанцовывается у нее так, что она каждый раз выбирает себе других президентов. И у них нет такой, я бы сказал, такой деспотической иерархии, которую мы можем наблюдать.
Ну, нам это объясняют просто по телеканалам, что это просто бардак такой, что это признак бардака.
Ну, это
беспорядка.
На самом деле это отчасти бардак, как всякое. Значит, на самом деле это другое название свободы, потому что там, скажем, где свобода, там всегда бардак. Но это приносит свои плюсы. И вот сейчас я просто размышляю. Значит, мы в политическом плане, возможно, как мне кажется, делаем какие-то шаги назад. А Украина делает шаги вперед. Кто через некоторое время окажется впереди, я бы так просто не говорил. Мне кажется, что линия нынешнего украинского правительства, она... Ну, еще будет определяться, но все-таки она имеет и весьма позитивные перспективы.
Я вот просто думаю, что многие сейчас поставят этот тезис под сомнение, что может быть, не в смысле России, а в смысле Украины, что Украина делает шаги вперед. А в чем?
Ну, не выбрали президента.
Ну, да.
Да. И он... Сейчас они будут проводить парламентские выборы, там это те голоса, которые, как они распределятся во время выборов, они будут определять распределение политических сил в стране.
То есть политическую систему на Украине вы сейчас
там более совершенно, чем наша.
Хорошо, у нас буквально несколько минут остается, Евгений Григорьевич. Вот мы сегодня с вами уже цитировали ученых, которые в 96-м году, почти 20 лет назад, делали некие прогнозы. Но вы же у нас здесь тоже в студии. У нас свой ученый, который тоже может, очевидно, делать какие-то прогнозы. И поскольку именно так звучит наша тема, вот Россия и Украина, разойдутся ли пути дорожки, давайте попробуем, может быть, что-то спрогнозировать, как могут пойти наши отношения в ближайшем будущем, учитывая цивилизационные моменты, как вы говорите, там все эти культурные, но и экономические тоже. Что нас ждет в этом смысле?
Ну, я бы сказал так. Я известен как оптимист. То есть уже меня никто не спрашивает, Ясен скажет какую-нибудь такую жизнерадостную чушь.
Знаем, знаем.
Ну, хорошо.
Ну, не чушь, но жизнеутверждающая,
да,
точно.
Ну, хорошо. Ну, вот я в данном случае хочу сказать мои ожидания, что в ближайшее время мы будем ссориться, и каждый шаг в этой дискуссии, кто уступит, кто, предложит согласуемое решение и так далее, они будут трудны. И все время будет казаться нашим, что мы должны вернуть былое влияние, а этим самым украинцам будет казаться, что это все, они не могут брать на себя дополнительные обязательства и все. И лучше рассчитывать на то, что будет идти помощь Запада. Но потом это все время пройдет. Должна быть какая-то дистанция.
Сколько времени вы кладете на это?
Ну, в общем, я не сторонник того, чтобы свои оптимистические выводы приближать к завтрашнему дню или к следующему году. Я так думаю, что это срок, который охватит какое-нибудь десятилетие или больше. И тогда культурные связи, они дадут о себе знать. И люди как-то будут соображать, что выбирать дальше. Поэтому я считаю, что вопрос, кто победит, это примерно тот же разговор, как и разговор о победе в холодной войне. Нам Клинтон говорил, вы же проиграли холодную войну. То есть я вам об этом не говорил, но вы же знаете об этом. А мы, лично я никогда не считал свою страну проигравшей в холодной войне. Потому что мы избавились от холодной войны, получили страну, в которой полноценно работает рыночная экономика, которая, ну, так сказать, рано или поздно подойдет момент, когда должна будет и начать, так сказать, более эффективное, более подвижное развитие политической системы в сторону демократии, в сторону верховенства права и так далее и тому подобное. Это актуальные задачи. Мы, это от нас зависит, от нашего желания, в том числе проголосовать в следующий раз за Марию Гайдар и что-то в этом духе, то вот если мы так будем поступать, то в конце концов и наша политика тоже подвергнется изменениям.
Что сейчас должна сделать Россия, чтобы Украина не стремилась от нее убежать?
Ну, вот у меня часто возникало такое желание. Мне хотелось дать совет Владимиру Владимировичу, который вот очень переживал наши волнения, и он рассчитывал, что сюда может проникнуть оранжевая революция и прочее. Он очень опасался вот этих движений. Ну, у меня было такое желание сказать: Владимир Владимирович, ну, давайте заглянем чуть дальше. Иду даже чуть дальше того, когда, так сказать, мы считаем сроки нашей жизни и пребывания у власти и так далее, и посмотрим, что мы оставим следующим поколениям. И вот в этом плане, вы как считаете, мы захватим Украину или мы посадим свой режим? Мы же уже постарались сделать так, чтобы украинцы все на сегодняшний день русских не любили. Зачем это надо?
Это вы с Владимиром Владимировичем продолжаете.
Я, да, разговариваю с Владимиром Владимировичем.
Ну вот давайте на этом, пожалуй, остановимся, на этом вопросе. Точку ставить не будем. Пусть стоит знак вопроса. Выбор ясен с Евгением Ясиным. О России и Украине мы сегодня говорили. Через неделю мы снова здесь, в этой студии. Счастливо.
Всего доброго.
Это была программа «Выбор ясен».